Глава 37. В твоих интересах рассказать все как на духу. Были вызваны трое военных специалистов по ведению допросов. По очереди они без передышки выжимали Бориса. Хотя он отлично знал всю технику получения признательных показаний, эти люди рассчитывали взять его измором. Бессонница порой действует лучше всякой хитроумной стратегии. «Я уже сказал, ничего не знаю!» Мила наблюдала за ним из комнаты с фальшивым зеркалом. Она была там одна. Рядом с ней цифровая видеокамера передавала кадры допроса по замкнутой цепи прямо в управление, чтобы полицейские шишки, в том числе Рош, были избавлены от личного присутствия при истязании одного из лучших агентов. Наблюдать за этим они вполне могли из своих удобных кабинетов. А Мила захотела присутствовать, потому что отказывалась верить в столь тяжкое обвинение. Борис нашел Ребекку Спрингер сам. Стерн рассказывал ей, как в похожей комнате для допросов Бенджамин Горка вскользь упомянул о старом складе, где был колодец. По официальной версии, спецагент прибыл на место один и нашел пленницу уже мертвой. Она перерезала себе вены крышкой консервной банки, которую Горка оставил ей с партией продуктов. И мало того, судебный врач сказал, что она покончила с собой буквально за 2 часа до появления Бориса. Сказал Стерн, за 2 часа. Но Мила внимательно изучила дело. Врач, делавший вскрытие, проанализировав остатки пищи в желудке девушки, а также влияние на них процесса пищеварения, заключил, что время смерти с точностью установить невозможно, что она могла наступить и позже пресловутых 2 часов. Теперь это заключение как бы аннулировано, и Бориса обвиняют в том, что он прибыл на место, когда Ребекка Спрингер была еще жива и оказался перед выбором, то ли спасти ее и стать героем, то ли претворить в жизнь величайшую утопию, о которой мечтает каждый убийца. Безупречное убийство. То, что останется безнаказанным, потому что лишено мотива. Хотя бы раз испытать опьяняющую власть над жизнью и смертью себе подобного. Полной уверенности, что ему это сойдет с рук, поскольку вина будет автоматически возложена на другого. Борис, если верить его обвинителям, не удержался от этого соблазна. В показаниях на суде над Бенджамином Горкой доктор Гавило утверждал, что инстинкт убийства заложен в каждом из нас. Но, слава богу, большинство людей обладает сдерживающими механизмами, однако порой наступает момент надлома. У Бориса этот момент наступил, когда он увидел перед собой бедную, беззащитную девушку. Пускай всего лишь проститутку, но для Милы это вовсе не довод. Однако то, что поначалу представлялось не более чем версией, впоследствии было подкреплено уликой. При обыске в доме Бориса был найден фетиш. Кружевные трусики Ребекки, пропавшие из хранилища вещдоков, уже после закрытия дела. «Борис, у тебя нет выбора. Мы можем сидеть тут хоть всю ночь, а если надо, и завтра, и послезавтра». Дознавателя, когда он говорил, изо рта летела слюна. И это, ко всему прочему, должно было подействовать на допрашиваемого угнетающе. Дверь отворилась, и в комнату вошел Терренс Моска. Мила сразу же заметила жирное пятно у него на вороте куртки. Не иначе, только что съел очередную гадость в фастфуде. «Как идут дела?» — спросил капитан, не вынимая рук из карманов. Мила ответила, не глядя на него. «Пока ничего».
«Расколется!»
— Моска буквально излучал уверенность в себе.
«Почему вы так думаете?»
«Все раскалываются рано или поздно. Он и сам это знает. Может, с ним повозиться придется, но в конце концов он выберет наименьшее зло».
«А зачем было арестовывать его при всех?»
«Чтоб захватить врасплох. Зачем же еще?»
Мила не скоро забудет, как блестели глаза Стерна, когда он защелкивал наручники на запястьях того, кого считал своим третьим сыном. Узнав о находке при обыске, пожилой спецагент сам вызвался произвести арест и даже не стал слушать уговоров Роша.
«А что, если Борис ни при чем?»
Всей своей громадой Мозгов встал между Милой и стеклом, вытащил руки из карманов.
«За 25 лет службы я ни разу, ни единого раза не арестовал невиновного!»
Мила не сдержала иронической усмешки.
«Неужели? Так выходит, вы лучший в мире полицейский?»
«Присяжные по всем моим делам выносили обвинительные приговоры. И не потому, что я так уж непогрешим. А почему, хотите знать?»
«Еще как».
«Потому что мир прогнил насквозь, агент Васкес».
«Вы убедились в этом на собственном опыте? Мне просто любопытно».
Моска и не подумал обидеться. Ему даже нравился ее сарказм.
«То, чему мы являемся свидетелями, то, что мало-помалу узнаем про вашего... как уж вы его зовете?
Альберт.
Так вот, то, что этот маньяк проделывает так мастерски, просто апокалипсис в миниатюре. Вы знаете, что такое апокалипсис, агент Васкес? Согласно Библии, это момент в конце света, когда вскроются все грехи людские. Каждый понесет наказание даже за самый ничтожный грех. Ваш скот Альберт заставляет нас лицезреть такие ужасы, что не только эта страна, но и весь мир должен был бы призадуматься. А мы что видим?»
Моска умолк и молчал до тех пор, пока Мила не спросила.
«Что мы видим?»
«Ничего. Ничего абсолютно. Люди продолжают убивать, воровать, угнетать ближнего, как ни в чем не бывало. Думаете, убийца опомнится? А у воров вдруг проснется совесть? Я приведу вам конкретный пример. Нынче утром двое полицейских пришли проведать бывшего заключенного, отпущенного на поруки за хорошее поведение. Пришли, потому что сам он забыл отметиться в районном участке. И знаете, что он сделал? Начал стрелять. Вот так, ни с того, ни с сего. Одного полицейского тяжело ранил и теперь забаррикадировался в доме и палит, едва кто-то пытается подойти. Как думаете, почему?»
«Не знаю», — была вынуждена признать Мила.
«Я не знаю. А наш парень в реанимации. И неизвестно, выживет или нет. Если нет, мне придется что-то говорить бедной вдове, когда она меня спросит, почему ее муж погиб так глупо!»
После этой пылкой тирады он чуть понизил голос и повторил уже спокойнее.
«Мир погряз в мерзости, агент Васкес. А Борис Клаус виновен, и точка! Я бы на вашем месте сделал соответствующие выводы».
Теренс Моска повернулся к ней спиной, сунул руку в карман и вышел, хлопнув дверью.
«Ничего не знаю, дичь какая-то!» — твердил
Борис в соседней комнате. Впрочем, уже спокойно. После начальной вспышки ярости он стал экономить силы, предвидя, сколько ему еще предстоит пережить.
Мила устала наблюдать эту сцену. Устала постоянно пересматривать свое мнение о людях. Ведь это тот самый Борис, что пытался за ней ухаживать, когда она только приехала. Тот, что принес ей теплые круассаны с кофе и подарил парку, когда у нее зуб на зуб не попадал от холода. По ту сторону зеркала все тот же коллега, напарник, что разгадал немало загадок Альберта. Симпатичный, немного неуклюжий здоровяк, принимающий близко к сердцу боль своих друзей. Группа Гарана Гавилы распадалась. А вместе с ней разваливалось и расследование. Таяла надежда спасти маленькую Сандру, которая сейчас лежит в каком-нибудь закутке, быть может, на последнем издыхании. В итоге ее убьет не серийный убийца с вымышленным именем. Ее убьют равнодушие и грехи других мужчин и других женщин. Лучший финал, который мог замыслить Альберт. Она предавалась этим невеселым мыслям и вдруг увидела перед собой в стекле отражение Гарана. Он стоял у нее за спиной, но в комнату для допросов не смотрел, а упорно ловил ее взгляд. Мила обернулась. Они долго, молча смотрели друг на друга, объединенные отчаянием и безысходностью. И не было ничего естественнее, чем потянуться к нему, закрыть глаза, прикоснуться к его губам, почувствовать их ответ. На город обрушился ливень. Грязная вода затопила улицы, забила стоки. Желоба едва успевали глотать и выплевывать эту жижу. На такси они доехали до небольшой гостиницы возле вокзала. Фасад весь почернел от смога. Жалюзи опущены, видно, постояльцам не до того, чтобы их поднимать. Люди сновали туда-сюда, как муравьи. Горничные едва успевали менять белье, без сна и отдыха, катая по коридорам свои скрипучие тележки. Одни останавливались здесь только чтобы принять душ и переодеться с дороги, а другие, как и они, приходили, чтобы заняться любовью. Портье выдал им ключ от номера 23. Они поднялись на лифте, не говоря ни слова и не разжимая рук. Но не как влюбленные, а как люди, которые боятся потерять друг друга. В номере с убогой мебелью запах дезодоранта не мог забить застарелую табачную вонь. Их новый поцелуй был глубже, сильнее, как будто оба пытались забыться, отделавшись сперва от мысли, а уж потом от одежды. Он сжал ее маленькую грудь, она закрыла глаза. Сквозь планки жалюзи просачивался свет, блестящий от дождя вывески китайского ресторана, рельефнее очерчивая в темноте их тени. Гаран медленно раздевал ее. Мила покорно ждала. Он прикоснулся губами к плоскому животу и стал не спеша подниматься к груди. И тут обнаружил шрам на боку. С бесконечной нежностью он стянул с нее свитер и увидел другие шрамы. Но взгляд не задержался на них, поскольку они были отданы во власть его губ. К огромному ее потрясению он стал покрывать медленными поцелуями и застарелые, и свежие шрамы, как будто хотел исцелить их. Тоже повторилось, когда он снял с нее джинсы. На ногах порезы были еще свежими, едва закрывшимися. Там, где лезвие прошлось совсем недавно. Причиняя боль телу, Мила избавлялась от душевных ран, и в этой застарелой боли даже находила нечто приятное. Будто испытываешь
удовлетворения, расчесывая заживающую рану. Она тоже принялась раздевать его легкими движениями, словно обрывая лепестки цветов. Оказалось, что и он носит на теле следы былых страданий. Впалая грудная клетка, словно вобравшая в себя его муки, уныло торчащие ключицы, свидетели неизбывной печали. Они любили друг друга с какой-то странной яростью, быть может, даже злостью. Но в этом была жажда освобождения, как будто оба стремились раствориться друг в друге, хотя бы на миг обрести забвение. Потом они долго лежали рядом, все еще ощущая это единение и вслушиваясь в ритм общего дыхания. Затем где-то в глубокой тишине забрежил вопрос, пока еще не ясный, но Мила уже видела, как он парит над ними черной птицей. Вопрос об истоках зла, вечного зла. Зла, которое сперва вгрызается в плоть, потом стыдливо прикрывается одеждами. Роковым образом этот вопрос переплетался с участью девочки, Сандры. Пока они тут наслаждаются своей слиянностью, она где-то рядом или вдали умирает в одиночестве. Предваряя его вопрос, Мила пустилась в объяснение. «По долгу службы я разыскиваю пропавших людей. В основном это дети. Некоторые пропадают на много лет и потом ничего уже не помнят. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, именно эта сторона моей профессии доставляет мне больше всего хлопот».
«Отчего?»
– заинтересованно спросил Гаран. «Когда ныряешь в темную бездну, чтобы вытащить кого-то, оказывается, что труднее всего вытащить на свет себя, нащупать страховочный трос и вернуться. Я точно знаю, что бездна манит нас, затягивает в темный омут, и сопротивляться этому нелегко. Возвращаясь с найденным человеком, я всегда замечаю, что мы не одни. Что-то тянется за нами из этой черной дыры, что-то налипает на подошвы ботинок. Попробуй, отскреби эту грязь».
Гаран повернулся к ней, заглянул в глаза. «Зачем ты мне это говоришь?»
«Затем, что я вышла из тьмы, и время от времени буду вынуждена туда возвращаться», —